Ну, друзья, у нас еще час-полтора методики будет. Домашнее задание. У вас был план, тематический план. Надо было попробовать сформулировать такими полными предложениями по трем текстам Священного Писания. Все правильно? Не ошибаюсь? Самуил, включи, пожалуйста, это шестой номер. Основные пункты плана могут быть сформулированы сложным предложением. Пожалуйста, у вас была книга Иезекииля 31:14, Псалом 22:4 и Матфея 18:11-14 стихи. Так. Скажите тему урока сразу. Сможете? Пока без плуг. Это я вам уже ее писал, да? Или вы... А, ну хорошо. Я думал, может быть, она тоже была в домашнем задании. Иисус – заботливый пастырь. Нужно было только сформулировать пункты плана, да? Так. Ничего не подходит? Иезекииля 31:14 не подходит? Может быть, я что-то не то... дал? Или мы друг друга не поняли? Нет, это не то. Это явно не то. Вот такая интересная вещь получилась. Ладно. Третья глава с 1 по 14, может быть. Нет. Да, неприятно. Может быть, что-то нет. Тоже 31:14. Ладно. О пастырях там слово у Иезекииля. Напомните, какая глава? 34. Ну-ка посмотрим. Да, вот это же этот текст, как раз, который нужен. 34:14. Прошу прощения. Ввел вас в заблуждение. Так, теперь получится у вас? Хорошо, кто тогда прочитает первый пункт по этому тексту 34:14? Иезекииля 34:14. Ну, или надо еще подумать по первому пункту вам. По второму тексту. Тоже еще надо думать. Или не тот текст? Ну, 22-й псалом-то, скорее всего, подходит. Давайте смелее, кто есть. Пожалуйста. Как пастырь Иисус успокаивает своих овец. Вот хотелось как раз, знаете, чтобы было, как пастырь что-то делает с овцами, так Иисус что-то делает с нами. Вот примерно такая, чтобы была формулировка, понимаете? Потому что вот в формулировках темы, главные мысли, потом пунктов плана, нужно уже уходить от образов. Если есть какое-то сравнение, то эту точку сравнения надо уже конкретно к нам переносить. Как Иисус, как пастырь что-то делает, да? Так Иисус что-то делает. Но уже не с овцами делает, а с кем? С нами. Так, попробуйте теперь так вот сформулировать. У кого по такой формуле примерно получилось? Пожалуйста. Успокаивает и хранит. Это одно и то же? Успокаивает. Псалом 22.4, мне кажется, там больше о защите, да? Угу. Твой жезл, твой посох. Это 22.4? Да, 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 там же. Угу. Но как раз больше об охране, может быть, хотелось бы взять, да? Как пастырь овечек хранит, так Иисус хранит своих детей. Или заботится о нашей безопасности, если уж конкретнее, может быть, да, сказать конкретно к нам. Как пастырь заботится о защите своих овец от различных опасностей. Мы можем большое предложение составить. Так Иисус заботится о нашей безопасности. Можно так написать. Я просто сейчас не высвечиваю, потому что первый появится на схеме нашей. По Иезекиилю, пожалуйста, скажи.
Как пастырь заботится о хорошем пастбище,
Так Иисус заботится о нашей духовной пище. Да, можно так. У меня просто немножко другими словами, но та же самая мысль. Как пастырь водит своих овец на хорошие луга, так Иисус заботится о том, чтобы мы имели хорошую духовную пищу. Мы имеем право на большое предложение, если нам надо сделать вот такое, ну, достаточно объемное сравнение. Это не значит, что у каждого урока пункты плана должны вот такую вот громоздкую форму приобретать. Нет. Но если мне необходимо, я могу это сделать. Если нужно, растолковать, о чем идет речь. Поэтому мы с вами рассмотрели их разные. Одним словом, коротким предложением, тут достаточно длинным. Второй пункт. Как пастырь заботится о защите своих овец от различных опасностей, так Иисус заботится о нашей безопасности. Примерно так. Друзья уже немножко, ну, своими словами то же самое выразили. Вы поняли, когда нам нужны большие предложения? Когда? Когда две мысли сравниваются, там, да, но все равно должно прозвучать как одно что-то. Ведь одна же мысль здесь, просто она вытекает из сравнения. И поэтому пришлось делать. Но в других случаях тоже, когда необходимо сказать больше, нужно пользоваться большими предложениями. Правило-то простое. А? Когда не получается. Это все просто, да? Но правило такое, чем короче, тем лучше. То есть получается короче, делайте короче. Самое короткое, это по одному слову. Не получается одним словом, скажите больше. Не получается коротким предложением, добавьте еще. Но это не значит, что каждый раз надо писать вот такие большие тезисы. Ой, я что-то вперед побежал. Пожалуйста, скажите по третьему пункту, о чем там речь. Матфея 18. Так что тоже с текстом что-то не то? Все то? Матфея 18, глава с 11 по 14. Да, можно так. Так. Там можно сделать вывод, что пастырь, он дорожит каждой овцой. Ну или конкретно, что делает он? Он отыскивает, да? Он спасает, отыскивает пропавшую, да? Так Иисус что делает? Спасает? Желает очень спасти погибшую душу, да? Вот его желание такое. Можно так, или как у Сергея было. Как пастырь отыскивает пропавшую овцу, так и Иисус желает спасти погибшую душу. Вот в пунктах плана есть направление для рассуждения вот именно вот в этом вопросе. Они помогают нам понять, о чем мы будем говорить. Вообще, конечно, друзья, мы же прекрасно себе представляем, что такой пункт плана, с ним идти на урок еще рано, так ведь? Это что такое у нас? Это материал, который мы должны теперь обогатить примерами. Продумать, какими средствами языка мы будем пользоваться, чтобы те или иные мысли раскрыть. Любой план, он является только лишь вот таким скелетом, на котором нет мяса. мясо нужно добавить. И вот то, что брат Алексей делал с вами, вот эта вот такая схема, где все это разворачивается, добавляются участие детей, что я буду как преподаватель делать в рамках этого плана, да? Вот это все необходимо нам сделать при подготовке к уроку. План – это лишь часть дела, но это сама суть, само содержание урока. Я могу облечь это в разную форму. Например, это может быть просто тематический урок, на котором я буду, может быть, иллюстрации показывать, привлекать детей, чтобы они ответили на какие-то вопросы. А могу такой же урок, разработав его вот по такому плану, могу его сделать из него, но тот же эвристический урок. Три задания дать. Интересных заданий, не просто текст Священного Писания, о котором надо порассуждать дома, а какие-то вопросы интересные продумать. И по каждому пункту дать разным группам задания. А потом собрались вместе и имели рассуждение. То есть, получается, тема, главная мысль, цель и план – это основа. А на этой основе можно строить уроки разного типа, разного вида. Или это может быть в виде разбора слова построено. Тогда мы на уроке возьмем текст Иезекииля 31:14 и начнем рассуждать, о чем там идет речь. Порассуждали, о чем там идет речь, сделали вывод, да, и ну, отметили, может быть, себе записали. Может, как-то еще этот результат оформили труда в виде плаката разрисованного. На второй пункт тоже взяли текст Псалом 22:4, тоже порассуждали, что-то еще сделали. То есть форма может быть разной. Это только сердце урока само. Или скелет вот этот. Вот, то, о чем пойдет речь, то, о чем мы будем говорить. А в какой форме, в каком виде будет урок, это уже будет зависеть от нашего такого творческого подхода, так скажем. Хорошо, нам бы надо поупражняться немножко сейчас по работе с планом, но у нас с вами времени нет. Сейчас бы хорошо было бы иметь домашнее задание, чтобы вы поработали еще над какими-то пунктами. Но мы сделаем сейчас немножко по-другому. Мы рассмотрим такую тему ошибки. Самуил, пожалуйста. Рассмотрим тему ошибки, встречающейся при составлении плана тематического урока. Значит, возможные ошибки. Так себе запишите или как-то еще. Можно, как сейчас на проекторе высветилось. Ошибки при составлении плана урока. Я вам сейчас дам некоторые планы, в них есть ошибки. Ваша задача увидеть, в чем проблема. Вот такой план. Тема «Советы читающим Библию». Первое – читай Библию с молитвой. Второе – читай Библию охотно. Третье – читай Библию с благоговением. Четвертое – читай Библию вдумчиво. Пятое – читай Библию с верой. Шестое – читай Библию регулярно. Какая ошибка здесь? Одна главная большая ошибка. А? Пунктов много, много, необоснованно много. Чрезмерное количество основных пунктов. Это одна из ошибок. Просто где-то отмечайте себе. Мы уже об этом говорили, но еще раз, может быть, так. Мы видим, что это совсем получается каша, да? Вот было бы три, они бы у нас сразу запомнились. А шесть, вот если вы отвернетесь сейчас от этого изображения, вы уже не вспомните, о чем шла там речь. Так ведь? А три, они бы спокойно, вы бы смогли их воспроизвести сейчас, если было бы три. Да, можно сделать два урока, цикл уроков об отношении к Библии. Их можно как-то упорядочить по-другому, эти пункты. Какие-то друг с другом собрать вместе, например, с молитвой, с благоговением, с верой. Да? А на другой урок взять охотно, вдумчиво и регулярно. Они немножко друг к другу там группируются лучше. И два урока отдельных получилось бы. Да? То же самое, да. Ну, а под пунктах... Подождите, а почему у нас под пунктами не... А, да-да-да, это у нас отдельно будет. Я просто думал, что в том файле было. Все хорошо. Да. Немножко коснемся их, если у нас хватит на это времени. Еще вот такой урок. Тема «Советы читающим Библию» и три пункта. Читай Библию с молитвой, читай Библию охотно. Библия способна изменять человека. Братья, молодцы. Сестры, что здесь вам не нравится? Третий пункт. Ну, как вы сказали, это не в тему. Третий пункт не в тему, да? Ну, не вписывается он никак. Он действительно за забор выпал. Вообще не по теме. Вообще не по теме. Некоторые пункты не основываются на теме. Ну, или не соответствуют теме, как лучше сказать. Так часто бывает, друзья, когда мы урок готовим. Вот в проповеди часто бывает это заметно. Вроде бы есть в двух пунктах какое-то единообразие, а потом раз, и что-то такое странное сказано еще, кроме всего прочего. Как будто из другого, ну, совсем из другой оперы, как говорят. Да? Вот здесь так и получилось у человека. Некоторые пункты не основываются на теме. А вот в таком плане два пункта практически одинаковых. Ежедневно и регулярно. Это человек, наверное, составлял план, ну, ради плана. Ну, должен же быть план. А если бы вдумался, он бы понял, что ему не о чем говорить уже в третьем пункте. Во втором уже все сказал. А третий, он просто формально как-то существует. Значит, некоторые пункты повторяют друг друга. Частая, очень, очень частая ошибка. Как исправить можно? Попробуйте. Один убрать, да? Самый простой метод. Хорошо. Можно оставить вообще два, да? С верой и ежедневно. Так. Как-то еще можно? Добавить какой-то другой, да? А можно вот так вот сделать? Можно? Можно, вот они, подпункты появились, да? Два подпункта. Здесь просто как пример, где можно подпункты внедрить. Просто обобщить, ну и добавить немножко, да? Там было регулярно, еще добавили вдумчиво. А все это вместе таким словом, с усердием характеризуется. Я думаю, можно так сделать, да? Вот это вдумчиво и регулярно, это усердие? Это проявление усердия? Или я ошибаюсь? Так, да. То есть вот мы видим, что это проявление какого-то одного качества. Давайте обобщим, а потом в подпунктах раскроем. Значит, с усердием, а там это отметили. Ничего, вы успеваете, да, кто... Там вот все что-то так беседует, так много. Вы о чем говорите? Рассуждаете, да? Или усердно общаетесь? Или вы усердно учитесь все-таки? Давайте здесь, будьте здесь с нами. Вникните, пожалуйста, в то, что происходит. А теперь вот здесь. Ага, второй, он бы, наверное, входил в третий, да? Раз уж мы там так решили. Вполне возможно. Ну, просто человек, может, хотел вот усердие на других качествах раскрыть. А вдумчиво он считает, что это не усердие, а что-нибудь другое. Ну, пускай это вполне можно. А вот первый, что с первым? Из двух состоит, да? Читай Библию с верой и молитвой. Так все-таки с верой или с молитвой он хотел в этом пункте сказать? Вот надо что-то выбрать, да? Надо что-то выбрать. Придется что-то выбирать. Понятно. Ну, пускай четыре будет. С верой, с молитвой, вдумчивой, с усердием. Пускай это отдельные будут моменты. Не надо их смешивать при изложении одного вот тезиса, одного пункта плана. Хорошо. В одном пункте содержатся две или более мысли. Это ошибка. В одном пункте содержатся две или более мысли. Такой план еще вам на рассмотрение. Советы читающим Библию. Читай Библию с верой и молитвой, читай Библию вдумчиво и читай Библию только в утренние часы. Ну, там с верой и молитвой, просто я забыл убрать одно. Копировал так слайды. Понятно, что там с верой, допустим, только первый. А последний... Третий противоречит Библии. Ну, не то, что противоречит, он не основан вообще на Писании. Что здесь? Почему только в утренние часы? Да, и только за завтрака. Почему? Почему нельзя по-другому? В обед нельзя уже почитать. На ночь не нужно, в обед нельзя, только в утренние часы. Только в утренние часы можно. Хорошо. Хорошо. Но не только в утренние часы. То есть что можно сказать здесь? Формулировка содержит вообще неверное утверждение. Неверное утверждение. Значит, не надо утверждать в уроках наших то, чего нет в Библии, то, чего нет в Писании. Мы можем дать совет, что, ну, например, как бы вы вот об утренних часах чтения Библии сказали? А почему? Нужно же объяснить, да? Или нет? Потому что в Библии так написано? Или что? А почему? Вот, то есть нужно объяснить, да, многие люди более, ну, лучше воспринимают информацию утром, поэтому лучше вот почитать. Самое вот это вот время драгоценное, в которое человек впитывает информацию, оставить его для чтения Библии. Сделайте так. Ну и еще можно чем объяснить? Что все-таки впереди день, а Бог хочет дать совет, да? Поэтому, да, мы читаем утром для того, чтобы у нас была и пища для размышлений в течение дня, и какой-то совет, который Бог хочет дать. Но есть люди, которые утром вообще с трудом воспринимают. И для них это будет просто формальность. Он также утром встанет, упрется глазами в текст и в конце концов также отойдет от этого. Ему по-другому проще, ему по-другому легче. Поэтому Библия не обязывает нас, ну, Священное Писание нас не обязывает, что вот только так должно быть. А как совет можно дать вот такой, основанный на каких-то просто логических размышлениях. Это нормально было бы. А вот так сказать, конечно, нельзя. Так. Значит, это мы по ошибкам с вами прошли. Самуил, включи следующий. Расширение плана. У нас были достаточно простые пока планы. Давайте чуть пошире возьмем. Ну, возьмем вот такой план. Там не зря пустые места, мы будем их сейчас дополнять с вами. Три основных тезиса. Как вам удобнее, так говорите. Просто мы привыкли к пунктам, но это что-то такое, это чисто графическое какое-то, да, обозначение. Пункт – это просто какая-то точка. Но, а в общем-то смысл больше в слове «тезис», то есть высказывание, которое несет в себе главный смысл того, о чем мы хотим сказать. И вот первый пункт – послушание Богу, как заповедь, да, Слова Божьего. Второе – послушание родителям. Прошу прощения, оторопился. Третье – неправильно. Послушание друг другу там, Ефесянам 5:21. Да. Послушание друг другу, третий. Третье – послушание друг другу. И вот теперь, когда мы размышляем, о чем пойдет речь в рамках каждого пункта, о чем пойдет речь на уроке, мы можем немножко расширить и себе тоже отметить, записать, в каком направлении мы будем об этом говорить. Это может быть, ну вот здесь вот какие-то примеры, может быть, мы запишем. Может быть, мы запишем еще что-то уточняющее, да, по этому пункту. Может быть, мы еще какие-то мысли выделим там, как их назвать, подмысли, да, или подпункты. Ну вот, а каким должно быть послушание Богу? Давайте подумаем. Не обязательно теперь уже на том тексте, Второзаконие 13:4. Ну вот, Авраам как Бога слушался? Нет, давайте не Авраам, Ноя давайте возьмем. Ной, как Бога слушался? В точности исполнил. Был послушен до конца, да? Достаточно продолжительное время ему нужно было послушаться, ну, строить ковчег. Вот можно было бы, например, взять этот пример Ноя, да? Вот в этом пункте рассмотреть его и сказать, что Бога нужно слушаться как? Беспрекословно, в точности, то есть, ну, в точности, и до конца. Или еще какие-то моменты мы можем отметить. И вот то, о чем мы будем говорить здесь, мы здесь могли бы в виде пунктов коротко записать. Ну, или вот так, например, как здесь записано сейчас. Такие подпункты под буквами А и Б. Послушание должно быть от сердца, и послушание должно быть до конца. Важно помнить, чтобы подпункты, они отвечали на один и тот же вопрос. Вместе, вдвоем, втроем, сколько их будет, этих подпунктов. Чтобы они отвечали всегда на один вопрос. В этом случае на какой вопрос они отвечают? Каким должно быть послушание? Послушание должно быть от сердца. Каким должно быть послушание? Послушание должно быть до конца. Хотя, может, не совсем так красиво звучит, но пускай так будет. Послушание должно быть до конца. А теперь, если во второй пункт, послушание родителям, эту тему мы будем рассматривать, то здесь как мы можем подпункты определить? Какие подпункты? Смотря в каком направлении я буду размышлять здесь, да? Не обязательно, чтобы они каким-то образом соответствовали вот этим подпунктам, которые мы в первом тезисе раскрыли. Значит, если там послушание должно быть от сердца, послушание должно быть до конца, теперь послушание родителям. Послушание родителям должно быть таким-то, послушание родителям должно быть таким-то. Не надо делать так, да? Не надо этого. Лучше с какой-то другой стороны послушание родителям рассмотреть. Ну, например, что дает послушание родителям? Можно такой вопрос задать? А теперь ответьте на него двумя пунктами. Долголетие. И что еще? Благословение и долголетие – это разные вещи? Долголетие – это и есть благословение. А что еще? Угу. Ну тогда благословение и что-то еще. Или долголетие, что-то другое, не из разряда благословения откройте. Долголетие и благо, через это будет тебе благо. Хорошо, можно так, то есть добро, что-то доброе будет. Долголетие, о нем конкретно сказано, да, в Священном Писании. И благо, тоже можно увидеть, что Бог дает благо тем, кто к родителям относится с почтением, слушается. И будешь долголетие, прямо оттуда можно взять. Угу. Будет тебе благо и будешь долголетен. Хорошо, Ефесянам, отсюда. Так, можно в этом направлении. В другом направлении можно рассуждать? Никто не запрещает, конечно, можно. Попробуйте в другом направлении. А что от этого будет родителям? От твоего послушания? Правильно, родителям будет хорошо. Радость будет родителям? Да. В книге «Притчи» или «Экклезиаста» там есть такое, что покорный сын, как слава отца, да? Есть радость и есть еще как честь вот в таком разряде. То есть это, ну, непослушный сын, он позор приносит семье, да? Перед другими людьми это выглядит очень некрасиво. Вот в этом направлении можно. Что это дает родителям? Ну или так, как вот здесь еще предложено. Посмотрите. Исполнение этой заповеди приносит славу Богу. Исполнение этой заповеди приносит радость родителям. То есть что приносит исполнение этой заповеди? Оно приносит славу Богу и радость родителям. Приятного аппетита. Сестры развлекаются на уроке вообще. Ладно, ну покраснеете немножко. Иногда можно. Так, хорошо. Теперь, а третий пункт, мы еще можем в каком-то другом разрезе о нем порассуждать. Да. Конечно, можно. И попробуй перечислить, тоже это отметить. Здесь тоже важно понимать, вот в тематическом уроке эти подпункты, они не обязательно истекают из того текста, о котором шло рассуждение, ну вот, который в основном пункте стоит. Не обязательно оттуда мысли должны исходить. Можно просто взять что-то другое, просто по какому-то одному вопросу, чтобы оно было. Один вопрос. Что приносит исполнение заповеди? Отразили, расписали. А вот в послушании к родителям. Вот вопрос может быть такой, а что нужно для того, чтобы послушаться? Вот что может помочь? Или что от нас требуется в послушании к родителям? И вообще само послушание родителям, что... Не родителям, а... Простите, я так смотрю на это все. Друг другу там у нас, да? Друг другу. Для того, чтобы послушаться, что нужно? Иметь смирение, да? Любовь друг к другу. Можно еще что-то? Страх Божий нужен? Можно. Можно еще отметить что-то. Но мы два давайте запишем. Ну, здесь так предлагается. Значит, послушание друг другу требует от нас смирения. Послушание друг другу требует от нас страха Божьего. Или любви запишите. Хорошо. Вот во всем этом надо упражняться. Времени много у нас на это не будет, но мы немного поупражняемся, друзья. Самуил, там следующий файл запусти, пожалуйста. Вообще, вы этим занимались когда-то или нет? Вы довольно неплохо работаете. Направление-то есть. В общем-то, когда мы готовим урок, тематический урок – это наиболее простой способ. Потому что там мы можем разные тексты Священного Писания использовать. Из этих текстов взять короткие назидательные мысли и их вместе собрать, обобщить. Нам не нужно заниматься более там, глубоким исследованием большого текста Священного Писания, как это необходимо было бы для той же библейской истории. А мы берем отдельные мысли – понятные нам и понятные детям, близкие для них. И это собираем, обобщаем в один план урока. Теперь упражнения какие? Упражнения будут вот такие. Значит, что нужно сделать? Я думаю, это сейчас несложно. Прочитайте, вы все быстро очень справитесь с этим. Подберите слово, подходящее к следующим утверждениям. И вот у вас 4 пункта плана, пускай будет 4 для полноты. И какое одно слово можно там вставить в начале каждого пункта? Просто, да? Значит, грех разделяет человека с Богом, грех лишает радости, грех является причиной несчастья, грех ведет к погибели. Вот здесь можно увидеть одну закономерность на этом упражнении, что хорошо использовать какое-то одно слово, которое будет как ниточка сшивать все наши пункты в одно. Если у меня не получается такое слово использовать, значит, что-то, может быть, у меня вот именно с единообразием этих пунктов неладно. Может быть, один из них выбивается из темы, если я не могу этой ниточкой сшить все пункты урока. Здесь это очень, очень легко получается, он сразу бросается в глаза, это слово. Ну, а тему какую бы вы дали такому уроку? Слышал, Катя? Еще, может, кто-то скажет? Какова тема этого урока? Грех в жизни человека. Последствия греха. Это точнее, да, будет? Да. Тема последствия греха. И вот уже что делает грех? Грех это приносит и это приносит. Ну, больше не приносит, а лишает, да? Лишает того, другого и третьего. Хорошо, хорошо. Так, попутно, пока мы эти упражнения делаем, некоторые заметочки на полях, так скажем. Вот вы когда слушаете проповедника, вам легче слушать, когда у него есть отдельные пункты его проповеди? Намного легче. Почему? Потому что человеческий разум так приспособлен, да, чтобы запоминать систематизированную информацию. Ну и, в общем-то, да, конечно, когда-то древние греки могли слушать длинные речи, в которых не бросались в глаза отдельные пункты. Но это было давно, когда человек был значительно совершеннее, чем сейчас. А мы сейчас с вами, а? Да, не было айфонов, компьютеров, программ и прочего. Мы сейчас все-таки мыслим более вот так структурно. Нам нравится, чтобы было все четко по полочкам разложили. Причем сделали это на протяжении, ну, какого времени? Насколько вы способны проповедника слушать на собрании? У нас в Перми на кафедре такая бумага прикреплена, на которой написано «Говори не больше 15-20 минут». Ну, понятно, гостей это не касается обычно. Гостям разрешается больше говорить. Ну, это так вот для братьев такая памятка, чтобы 15-20 минут это максимум, сколько человек так на собрании еще способен воспринимать. Три же проповеди обычно, ну или четыре у кого как. У нас три. И поэтому, ну, дай место в мозгах для другого проповедника, чтобы у людей осталось. Вот здесь тоже важно, друзья, чтобы мы понимали, это особенность восприятия, человеку легче так воспринимать. Поэтому такие уроки хорошо воспринимаются. Ну, а если у вас будет ваш урок, представьте себе человека, ну, совсем тощего. Ну, кости торчат у него. Так что, ну, высовывается из этой кожи. Это красиво или нет? Анорексия такая своего рода. Некрасиво, да? Некрасиво. Вот то же самое бывает с уроками, где эти пункты тоже торчат. Вот их постоянно как-то... Я вам сегодня скажу урок на тему такую-то. Первый пункт нашего урока. И назвал его, потом рассуждаю. Потом еще раз назвал и снова рассуждаю. Вот так не стоит делать. Лучше, чтобы они все-таки были где-то, ну, на уровне догадки слушателя. Да, обозначь их, да, скажи эту главную мысль, но не надо ее еще и еще раз как-то выделять, называя ее такими словами, как пункт, тезис или основная мысль этой части моей проповеди будет такая, ну и дальше начинать. То есть, чтобы не торчали эти кости все-таки. Язык нам дан для того, чтобы мы могли, ну, украсить все-таки свою речь, достаточно украсить. И таким образом все-таки, чтобы она выглядела и системно, ну и достаточно красиво. Это попутно, пока делаем это упражнение. Еще один примерчик. Тоже подберите слово, ну или тут два, скорее всего, слова, которые помогут вам сформулировать пункты до конца в этом плане. Что-то поддерживает в трудностях или снисходит к проступкам, предостерегает об опасности, сдерживает свои обещания. Что-то или кто-то. Настоящий друг. Ну или хороший друг, да? Хороший друг поддерживает в трудностях. Тексты для этого есть, я их там заранее не записал, а вот здесь вот их можно увидеть. Что, братья? Что-то не то? Старый друг лучше новых двух. Да. А теперь как назвать? Характеристика хорошего друга. Каким может быть хороший друг? Ну или проще, вот характеристика, такое слово, оно, ну, юридическое, какое-то формальное такое. Давайте что-нибудь попроще. Качество. Есть такое слово «качество», да? Хорошее, простое слово, но часто в названии темы употребляется. И вот качество, или, если еще уточнить, некоторые качества хорошего друга, да, можно сказать, потому что мы же не все раскроем. Качество хорошего друга. Основные, да, или драгоценные, да. Тогда уже не качество, потому что драгоценное качество, это как-то опять звучит казенно. Надо красивее будет сказать, живее об этом сказать в теме. Это уже не эта тема. Не эта тема. Если почему-то, да, потому что мы нуждаемся в поддержке, в трудностях, потому что мы нуждаемся в снисхождении, потому что мы нуждаемся в предостережении от опасности. Но это же не ответ на вопрос, почему нужен хороший друг. Вот. Хорошо. Теперь посложнее задание. Откройте эти тексты, которые высвечены. И попробуйте по этим текстам сформулировать, ну, сначала основные пункты, а потом тему. Лучше в такой последовательности сделать. Посмотрите, что их объединяет. У вас сейчас есть время для этого немножко поработать. Я не буду вам сильно мешать. Пять минут вам хватит? Прямо вот возьмите текст один, запишите около него мысль, которая в этом стихе, которую вы в этом стихе видите. Потом возьмите другой текст, Неемии 5.9, тоже запишите мысль, которую видите. А потом попробуйте их собрать вместе. Хорошо, если у вас в начале каждой формулировки будет одно слово какое-то. Вообще всегда, когда мы работаем над какой-то темой, у нас может быть много текстов Священного Писания, которые мы должны проанализировать. И вот удобно очень взять каждый текст и около него написать, о чем там идет речь, что этот текст говорит к тебе. А потом мы их уже собираем, систематизируем как-то в отдельные пункты плана. Но здесь за вас эту работу уже сделали, вам уже даны 4 текста, которые могут об одном о чем-то сказать. Вам нужно только найти, о чем идет речь. Я на всякий случай все тексты еще проверил, то вдруг опечатка какая-нибудь. Вроде бы все подходит. Да, с ними нормально все. Как бы выбивается, да, немножко из общего. А? Ага. Кто еще не прочитал все тексты? Значит, все прочитали, и теперь уже вы работаете над формулировками. Я правильно понимаю, да? Хорошо. Нужно еще немножко времени, а? Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Одно из правил гомилетики – многократным чтением усвоить текст. Это одно из правил. Все уже, наверное, можно проверять, да? Если, ну, основная масса наша готова, то будем. Пожалуйста, по первому тексту. Ну, вообще, что в этих текстах общего? Давайте с этого начнем. Так, значит, все эти четыре текста затрагивают чувство долга, да? Обращены к долгу человека. Что я должен делать? А конкретнее, кто я, кто ты? Христианин, да? Какие-то обязанности, долг или как-то еще христианина, верующего человека. Хотя Неемия, понятно, что ну, не христианин был, но тоже это были люди из народа Божьего, и там ну, определенный вывод можно сделать в отношении того, что, какими мы должны быть. Хорошо. Первый текст, что вы написали? О чем идет речь в нем? Ходить в страхе? Мне кажется, там немножко другое. Или... Это тот текст, который я сейчас не проверил. Думал, что все хорошо с ним. Так, Луки 17:10. А, нет, я посмотрел же, да, все правильно. А какой долг? Ну, там больше, наверное, не слушаться, да? А что, они говорят, эти рабы, мы сделали то, что должны были сделать. Сделали то, что должны были сделать. Что, а что христианин должен делать? Или, ну как бы вы другими словами назвали, что делали те рабы вообще, что они делали? Они господину служили. Они не просто исполняли что-то, они непосредственно служили, они рабы, они служили. И они говорят, что мы сделали то, что должны были сделать. Мы служили ему. Значит, долг в этом случае должен служить, очень, очень просто. Так, христианин обязан всегда служить Господу. 17.10 Луки. Так, по отрывку из книги Неемии. Что получилось у вас? Ходить в страхе Божьем должен. А в контексте немножко все-таки по-другому. На что обращает внимание Неемия там? Если они не будут ходить в страхе или вот, ну, не будут поступать по-божьему, как Бог их побуждает так жить, то что будет? Будет поношение от народов, да? И он именно вот с этой стороны подходит к этому вопросу. И говорит, так нельзя, так нельзя. Мы народ Божий, и мы должны с этим именем народа Божьего что делать? Мы должны это имя хранить, хранить имя, доброе имя. Конечно, можно другой вывод сделать из этих стихов. Я вполне предполагаю, что вы могли по-другому мыслить. Ничего страшного, я вам немножко навязываю свое мнение. Вот, имею на это право. Так ведь? Вот. Если увидите другое здесь, я не думаю, что оно сильно в разрез пойдет с нашими рассуждениями. Страха Божьего искать, да? Может быть, тоже можно было бы сказать. Но здесь мне вот лично хотелось бы сделать упор на то, что доброе имя хранить перед другими народами. В контексте мы эту мысль видим. Значит, имеем право на то, чтобы об этом сказать, по этому тексту. Значит, христианин обязан беречь доброе имя. Вы замечаете уже, какие слова здесь связующими являются? Одного пункта с другим. Христианин обязан, да? Или должен, или как-то по-другому еще можно сказать, но мысль такая. Римлянам 15:2. Угождать ближнему. А вот угождать ближнему — такая опасная фраза. Но ведь я же не обязан угождать ближнему. Представляете, я сейчас вышел на улицу и начал всем угождать. Это человекоугодничество получается. Это скользкий путь. Во благо, к назиданию, да. Но нам бы уже в пункте показать сам здравый смысл этого поведения такого. Ну, а если вот так вот, смотрите. Христианин обязан ставить интересы ближнего выше своих. Благороднее звучит, чем просто угождать. Когда это было? А надо учиться. Это обязанность наша. Ну, так Священное Писание нас к этому зовет. Послание к Римлянам, ну, ясно об этом говорит. Интересы ближнего выше своих. А последний, четвертый. Конечно, там апостол Павел за себя говорит, да, но не только о себе, но и о нас всех. Что должен? Должен благовествовать, да, там просто. Просто. Ну, или вот так, как записано здесь у нас в плане. Христианин обязан возвещать спасение всем. Обязан. Конечно, может быть, разговор с человеком на уровне обязанности и долга далеко не всегда выглядит хорошо, но мы не должны забывать, что Бог все-таки нас к чему-то обязывает, мы что-то должны все равно Богу. Сегодня бывает, эту мысль стараются приукрасить, сказать, что, ну, это не обязанность, это что-то там такое более, вот, ну, Бог этого хочет, давайте вот так. С такой позиции об этом говорит, или советует, или как-то еще. Но есть просто здравое чувство долга, которое в каждом человеке просто, ну, должно оно там жить. И этими понятиями Священное Писание, Бог сам оперирует в Библии, говорит об этом, о чувстве долга. Как мы назовем эту тему? обязанности христианина или долг христианина. Долг христианина. Интересная особенность. Вот когда мы вместе работаем, у нас все получается быстро и хорошо. Я это не раз замечал. Но когда мы садимся готовиться к уроку, далеко не всегда почему-то что-то получается все так уж прекрасно. Поэтому задание у вас будет самостоятельное еще. Мы не будем сейчас его проверять. Я хотел бы эти листочки раздать. Пожалуйста, кто это сделает? Петра где-то нет, да? Раздайте, пожалуйста, я поясню задание. У всех уже есть, кто-то уже успел посмотреть, вникнуть в задание. Первое задание нужно на основании уже готовых пунктов составить, ну, выразить тему и главную мысль, сформулировать их. Просто. Хорошо, сделайте это. Но не сейчас, да? Не сейчас. Вы не сейчас это будете исполнять. Потом, второе задание. Имея тему, попробуйте составить пункты плана. То есть есть тема, попробуйте ее раскрыть. Для этого что нужно будет сделать? Какова будет последовательность? Нужно будет не просто вот сейчас взять и подумать логически, да, какие могут быть, ну, препятствия в служении Богу, в чем эти недостатки заключаются. Начинаю там из своей жизни какие-то примеры брать, да? Записал сюда, а потом подобрал тексты Священного Писания. Мы говорим, что такой подход неправильный. Надо по-другому помыслить, надо подумать, где в Библии говорится о том, что, ну, есть какие-то серьезные препятствия в служении Богу. Попробуйте найти такие ситуации, случаи, может быть, конкретные тексты, допустим, в послании, которые не события описывают, а какой-то совет дают в плане служения Богу. Найдите их, их может быть много. Выделите из них 3 всего лишь, которые будут друг с другом вместе сочетаться. И запишите их сюда. Такая работа по второму пункту, по второму заданию. По третьему заданию. Есть 2 группы библейских стихов, вам они даны. А нет, это одна группа, прошу прощения. Их много, да? Почитайте их, исследуйте их. И на основании этих текстов составьте урок, план урока, включающий тему и 3-4 основных пункта. Вот на основании тех текстов, которые здесь есть. Их 8, по-моему, да? 8? Или 9? 8 текстов. А в четвертом отправьтесь, пожалуйста, почти в свободное плавание. Составьте краткий план основной части урока на тему по выбору. И вам там, пожалуйста, вот есть 7 тем, с которыми надо поработать. Это будет ваше домашнее задание. На год, а может на полгода, когда следующий семинар будет у вас. Это не значит, что я буду проверять. Вполне возможно, кто-то другой из братьев это возьмет и проверит вашу работу по методике. Это задание на дом. Поработайте, позанимайтесь. Все уже все известно, да, где что будет. Вот, пожалуйста, готовьтесь, работайте. Ну и я бы советовал каждому уроку постараться подходить вот так вдумчиво и все-таки работая, рассуждая, потому что все-таки у нас с вами есть несколько методов подготовки к уроку. Один из них – взять готовое пособие и выдать из него информацию на уроке. Ну, есть же готовые пособия с готовыми уроками уже. Ну, зачем вот это все? Зачем вот что-то все стараться нам здесь? Ну, есть же все уже готовое. Вот все это готовое, я не против этого готового. Вот нисколько не против. Хорошо, когда человек, начиная только себя как-то в служении Богу реализовывать, в служении с детьми, хорошо, когда он этими пособиями пользуется, но пользуется вдумчиво. Посмотрите, из чего урок состоит, как вот там разработали, что сделали для того, чтобы донести эти мысли до детей. Учится на этих пособиях. Да, может быть, первое время он только пересказывает то, что прочитал. Но человек должен расти, должен совершенствоваться. Попробуй теперь свой урок такой же составить. У этого урока есть свои законы. О законах этого урока мы говорим здесь с вами на методике. Примените это теперь. Посмотрите, как это делали люди, может быть, в разработанных пособиях. Ну вот Илим, например, одно из таких пособий. Я не скажу, что это совершенное, да, пособие. Ну, неплохое. Неплохое. Вы встречались с ним? Да, да. Потому что, ну, его делали достаточно быстро. Разрабатывали его в Казахстане в регистрированной церкви. Сейчас эта сестра, которая занималась разработкой этого пособия, она живет в нашем объединении в городе Златоусте. И, в общем-то, ну, когда мы с ней разговаривали, она предложила нам его это пособие. Мы говорим, ну, в общем-то, мы не видим там чего-то плохого. Но понятно, что материал сыроватый. Его бы еще доработать. И поэтому не думайте, что это истина в последней инстанции. Работайте над ним, кроите из него что-то. Берите задания, которые вам подходят. Убирайте то, что не нужно. Используйте наглядное пособие, на которое она обращает внимание. И наоборот. То есть можно работать с готовыми пособиями. Но я думаю, что каждый преподаватель все-таки должен выходить на уровень самостоятельной работы над отдельными темами. Над темами урока. Над отдельными уроками. И это правильно, если мы к этому стремимся. Если мы замерли вот в таком состоянии, что вот есть у меня готовый материал, я по нему говорю. Прогресса никакого не будет дальше. Или представьте себе, что ваши проповедники в церкви говорят проповеди по готовым пособиям. Вы вообще это можете себе представить? Или сегодня это нормально? Из интернета скачали проповедь, сказали. А? Вот это сухари, вот оно не пережито, оно не пропущено где-то через чувства, через мысли, через разум, через все. Не пропущено оно. И поэтому, друзья, если мы что-то даже где-то взяли, переварите это. И потом только уже делайте, ну, состряпайте из него урок по-настоящему. Хороший урок сделайте. Состряпать, что мне не понравилось слово. Но все-таки это, я думаю, хорошее слово. Хорошее слово. Потому что в нем есть какая-то часть заботы. Это не просто стряпня, да? Не поймешь, что. А это пирог. Пирог. Это творчество, да. Вообще, я думаю, неплохое сравнение, когда мы сравниваем подготовку урока с приготовлением пищи. Хоть, братья, вы, может быть, и не занимаетесь этим, но хотя братья любят готовить определенного рода пищу, да, правильно, Сергей. Когда она поджарена, когда она так, аромат мяса вокруг разносится, это братья любят. То есть готовить это все равно искусство. Я вам говорил про своего начальника столовой. В армии у меня был. Я поваром служил. Он говорил такие слова. Когда я его однажды там пытал, говорю, как приготовить суп харчо? Он мне говорит, Миша, запомни, готовят людям, а солдатам и свиньям варят. Вот давайте мы так к уроку относиться, чтобы приготовить его по-настоящему. Ведь люди же перед нами, души перед нами. Не так на выброс мы куда-то все это варим. Вот не сварить, а действительно приготовить по-настоящему. По-настоящему состряпать. Да? Вот, приготовить. Пусть Господь благословит нас в этом. У нас еще одни были рассуждения, так, чтобы все-таки было еще такая часть методики, более практическая, но мы этим сейчас заниматься не будем, времени немного у нас еще. Это отдельная часть урока. Я только маленький совет в этом направлении дам. У нас есть отдельные части урока. Например, повторение пройденного материала. Это часть урока? Так, потом еще заучивание наизусть стихов. Еще какие части урока вы можете выделить? Отдельные такие мелкие. Изложение темы, да? Это отдельная часть урока. Еще. Пение. Разучивание гимнов. Что еще? Конспектирование. Отдельная часть урока. Этому надо уделить внимание на уроке. Научить детей конспектировать, записывать. Может быть, под диктовку мы что-то даем. Может быть, мы им листочки раздаем, которые они вклеивают потом себе в конспект. Или как-то еще. То есть, вот у каждой из этих частей урока есть свои методы или способы, приемы конкретные, частные очень приемы, применения, ну, проведения этих частей урока. Я бы вам советовал составить себе, да, по-разному. Вот, вот именно, что есть у каждого, у каждой из этих частей есть свои приемы проведения. И хорошо, когда мы обогащаем себя, как преподаватели, разными приемами. Вот, например, возьмите себе, разделите. Так, я сейчас тетрадочку одну возьму. Ну, определите вот эти области или части урока, как еще по-другому назвать, не знаю. Это будут разделы вашей картотеки, или как вы будете это вести, в компьютере будете это делать, или в тетради, как вам удобнее, пожалуйста. Но разделы такие: опрос и проверка, преподавание нового материала, поддержание дисциплины, это тоже один из моментов урока, управление на уроке, повторение заученных стихов, ну, идеи для праздников можно отдельно еще себе сделать. И где-нибудь, ну, где-то побывали в какой-нибудь церкви, возьмите что-нибудь из чужого урока. Это не плагиат, не то, что мы там воруем что-то, присваиваем себе. Это идея, которую можно использовать потом на своем уроке. И вот по этим разделам пытайтесь записать себе отдельные приемы. В какой форме это может быть? Ну, например, смотрите. Вот я себе записал такое. Из раздела «Опрос и проверка». Я вообще каждому из таких приемов даю, ну, какое-нибудь яркое название. Вот здесь такое яркое название. «Лови ошибку». В чем заключается этот прием? Преподаватель делает какой-либо пересказ библейских событий или кратко излагает какую-либо тему, намеренно допуская ошибки. То есть я, допустим, читаю текст из Библии и туда вставляю ошибки какие-то. Неправильные там слова или вообще мысли другие. Дети должны найти допущенные ошибки. «Лови ошибку» называется. Так, такой прием. То есть это может быть для проверки прошлого урока. Взял с прошлого урока историю, которую разбирали, и немножко с ошибками ее изложил. Пускай дети найдут ошибки. Или не историю взял, а какую-то, ну, главную мысль той темы, которая прозвучала. Не в виде одного предложения, а предложение 3-4. И там скажите что-нибудь неправильно, а они пускай определят ошибку в этом. Вот один такой прием, к примеру. Или для опроса и проверки тоже такой прием. Я его назвал «соответчики». Соответчики. Если ребенок не может ответить на вопрос преподавателя, то сам вызывает кого-нибудь из других детей для ответа. И так, пока кто-нибудь не ответит. То есть его спросили, он ответить не может и говорит, кто следующий ответит. И вот так, ну, разнообразится урок такими приемами. Еще пример привести какой-нибудь? Вот такой прием. В лагере на него я обратил внимание. Назвали мы его «простецкая география». Простецкая география. Прием очень простой. Изображение географической информации с помощью подручного материала. Шишки, палки и прочее. с их помощью можно создать карту Палестины там или что-нибудь еще, или хотя бы примерно описать, где Иерусалим находится. И это все разложить как-то. Это им интересней, чем просто карта, ну, к которой они, может быть, привыкли уже, где они висят, постоянно находятся. Дети уже на них внимания не обращают. А вот такой прием. На свободу с чистой совестью называется. На свободу с чистой совестью. Конкретно было в какой ситуации? Заучивая последовательность библейских книг, учили на каждом занятии по 5 книг дети. По окончании занятия, кто рассказывал, выходил из класса и отправлялся домой. Ну, то есть по очереди. Но вообще, там такая ситуация была, что им нельзя было всей толпой выходить из класса. Им нужно было по одному тихонечко спускаться, потому что иначе бы они мешали собранию, которое проходит ниже. И вот преподаватель такой прием использовал. То есть несколько зайцев сразу убило в этом, этим приемом. И книги повторили, и на свободу с чистой совестью отправились. Еще может быть что-то. Узнай по голосу. Прием. Узнай по голосу. Повторение заученных стихов. Для младшего возраста хорошо. Ребенок поворачивается спиной к классу и отгадывает, кто из детей рассказал выученный стих. Дети рассказывают выученный стих, а он по голосу отгадывает, кто это. Понятно, что для возраста старшего оно, ну, какая-то детская игра. А вот как раз для маленьких детей это интересно. И те повторяют, и этот не остается безучастным, который слушает. А за одним он может еще и выучить наизусть то, что нужно было выучить. А он, может быть, не готов был к уроку. Такие моменты. Это просто, друзья, как примеры некоторые. Я вообще думаю, что у каждого преподавателя должна быть своя вот такая методическая копилка, куда он это все это складывает. А потом где-то это можно применить на практике. И, может быть, не один раз применить. Но помните, что такие приемы, они не всегда будут работать одинаково в любой аудитории. Смотрите все-таки, чтобы оно было, ну, как-то от Бога все это. Не просто технически мы бы этим пользовались и все. Нет. У Бога милости попроси, чтобы Господь помог выбрать то, что подходило бы. Потом сами что-то изобретайте. Эта методическая копилка, она побуждает и других, ну и самих изобретать нас то, чего не хватает. Посмотрите на разделы этого сборника своего потом и посмотрите, каких приемов вам не хватает. Подумайте на уроке на каком-нибудь, обкатайте этот прием, как он работает. Запишите себе его там, подкорректируйте. Потом, может быть, еще раз где-то в лагере используйте его. Или поделитесь с другими. Вот это немножко совсем по такой методике практической, по методической копилке. Что? А, разделы вот эти? Опросы, проверка, преподавание нового материала. Какие-то приемы, которые можно преподать новый материал. Ну, вот я здесь сейчас... Быстро, наверное, не выберу что-нибудь подходящее. Потом приемы конспектирования, они тоже могут быть разными. Конспектирование. Ну вот о конспектировании могу потом пример дать один. Такой направляющий, что ли, момент. Потом поддержание дисциплины. Управление на уроке. Повторение заученных стихов. Повторение заученных стихов. повторение последовательности и содержание библейских книг. Тоже много разных приемов может быть. Ну, организация праздничных служений. Тоже что-то здесь можно отдельно выбирать себе. Организация праздников. Вот там был такой раздел «Управление на уроке». Понятно, о чем идет речь? Это приемы, которые помогают учителю управлять классом. Ну, к примеру, такой прием. Ну, я его назвал «Сигналы». Преподаватель приучает детей к неречевым сигналам, которыми пользуются для управления на уроке. Это просто обращает наше внимание, этот прием, на то, что у нас, у преподавателей, должны быть сигналы не только с помощью голоса там. Так, ну-ка, слушаем. Или что-нибудь еще вроде этого. А как можно еще управлять? Звонок. Что еще? Да, я могу что-то похлопать. Бывает, у некоторых преподавателей уже даже есть определенный, ну, набор звуков, которыми он что-то делает в классе. Мне интересно было, мамочка одна рассказывала, в их школе учительница математики очень интересный человек. Она говорит, дети сначала, даже когда попали к ней в класс, в пятый класс они пришли, и у них сменился, ну, как появился учитель математики. И вот они говорят, к ней какое-то отношение было, ну, это что-то таинственное такое, это какая-то женщина необыкновенная. Они говорят, мама, она видит ушами. Ну, вот этими кончиками. Потому что, говорит, она стоит к доске спиной, там один мальчик, сынок маме своей рассказывает. Я, говорит, полез к себе в ранец за пеналом, а она стоит спиной к классу, пишет что-то на доске и говорит ему, Марк, закрой ранец. Откуда, говорит, она узнала? Она ушами, говорит, видит. Ну и вообще, вот такой необычный человек, и у нее тоже множество вот таких вот сигналов, которые она дает ученикам своим просто, ну даже не голосом, а там где-то что-то постучала, покашляла, как-то еще что-то сделала, и они после недолгого общения с ней, они уже привыкают к тому, как надо реагировать на эти сигналы. И, в общем-то, это очень хорошо у детей получается. Вот кто-то говорил о дрессировке, да? Ну, такое слово употребил сегодня, когда брат Алексей некоторые мысли. В общем-то, это нормально. Вот в таких простых вопросах, в которых надо резко, срочно, быстро послушаться, вот тут достаточно, ну, хорошо, когда они к такому привыкают. Они демократично ведут себя. То есть, а почему мы должны это делать? Или там что-то еще. Есть столько ситуаций, где требуется быстрое послушание. Да. Да, правильно. Правильно. Вот. И вот в этих случаях дети должны, ну, учитель должен быть таким, которого могут вот так быстро слушаться. У нас недавно молодежь были на сплаве. Знаете, что такое сплав? Да, по реке спускаются на плотах. И вот они шли на четырех плотах, и с одним этим судном произошло приключение. Все из-за того, что там капитан был непослушный. Потому что у всей этой флотилии был адмирал. Ну, человек, который всем этим управлял. Он ему говорит, туда не плыви. Он ха-ха-ха, и туда, и вперед. Он ему, стой! А он герой такой. Ну, а там же сестры еще сидят, ну, в этом плоту. И он тут герой. И вот он в такое место заплыл. Ну, гребенка называется. То есть вот так вот пороги друг за другом. Этот плот перевернуло, две сестры чуть не утонули, там кое-как спасли. А эти-то уже ушли дальше по течению и смотрят, просто вещи плывут. Плывут вещи. Ну, представляете состояние человека, который за все это отвечал. Вот этого, ну, назовем его адмирала. Все где-то там перевернулось и плывет сюда, а людей нет. А людей нет. И они быстро, быстро против течения туда приплыли. Нашли там, в общем. В результате утопили палатку церковную стоимостью, ну, сколько она получается? Около $1000, если переводить. Утопили. Вот там этот брат, он просто был в ужасе от того, что происходило. А просто кто-то не послушался простой команды «стой». Потому что в жизни столько таких ситуаций, где нет места вот этому там, ну, демократии такой. Не все должно быть объяснено. Нужно просто слушаться. И у учителя тоже должен быть набор таких сигналов, которые дети спокойно привыкают слушаться на уровне рефлексов. Вот это просто такое замечание. И по конспектированию. Давайте я уж поясню этот момент. Раз уж у нас вопросы возникают. Вот посмотрите, у меня есть такой текст вам предложить. Я сейчас вам выдам этот текст, постараюсь медленно выдать, а вы запишите, что вы сможете отсюда. любым способом, какой у вас получится. Текст будет не детский, текст будет догматический, вам будет непросто. Догматика – это такая вещь. Вот послушайте. Спасение, дарованное Христом, имеет три временных аспекта. Мы спасены, и это совершенный факт, касающийся лично каждого. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 5 глава, 8 стих. «Благодатью вы спасены». В настоящее время мы также призваны Богом деятельно совершать свое спасение. И об этом говорится в послании Филиппийцам 2.12 и 1 Коринфянам 15.2. Ну и, наконец, спасение во всей полноте откроется в вечности, когда спасенные с радостью предстанут пред своим Спасителем. 1 Петра 1.5. Все. Что вам удалось записать? И как вы это сделали? Да. То есть вы сделали примерно так.
Да, места Писания я должен был повторить, наверное, более отчетливо. У вас получился план, да? Там какой-то заголовок, и потом пошли пункты, да? Так получилось.
Вот это наиболее простой способ, ну, один из простых способов конспектирования. Придать информации структуру. Если бы вы дали детям вот такое предложение, даже продиктовали бы так с чувством, с толком, с расстановкой, и они записали бы вот это длинное предложение, не предложение, а целый текст длинный, это не конспект, это не конспект. Это кусок книги переписали. Так не нужно конспектировать. И никогда не нужно детей учить записывать дословно. Хорошо, когда они привыкают сами, как вот вы сейчас сделали, у вас этот навык уже есть, вы уже люди взрослые. Когда они учатся сами придавать структуру этой информации. И именно в структуре эту информацию записывать. Вот учитель должен научить детей такой записи. И поэтому я могу говорить много словами, да, а потом под запись дать вот такой скелетик. Они его записали, и нужно пропагандировать такой метод, нужно говорить что, о том, как это помогает, как вам в учебе это помогало. И дети это потом как-то так непосредственно перенимают. А можно по-другому законспектировать.
Тексты указать.
А? Так вот, в общем-то, нам надо привыкать делать это на ходу. Вот такие вещи. А этот навык приходит со временем. То есть ты слушаешь, и ты уже прослушав большой отрывок, придаешь ему не просто структуру, а какой-то вот такой вот видимый зрительный образ. Это можно делать на ходу. Попробуйте, у вас это получится. В учебе, где вы учитесь, попробуйте вот так переваривать информацию, чтобы потом выдавать, ну, сейчас это называется скетчи. Вот такие вещи называют скетч, набросок, да? Так это переводится или как? Вот. Потому что в русском языке его, это так стали называть, а слово-то английское. Наброски вот такие вот. Тут не надо особенно художественно что-то делать, но создать такое визуальное представление информации. И это можно делать на ходу, этому тоже нужно учить детей. Ну, а уж тем более, я учитель, имею время для того, чтобы подумать, как мне эту информацию передать, и детям выдать его вот в такой виде схемки. И это проще и понятнее становится, чем сплошной текст, и даже чем, ну, какие-то вот такие скелетики с пунктами, подпунктами и так далее. Потому что если весь наш конспект из пунктов и подпунктов состоит, он тоже становится однообразным. А тогда, когда появляются вот такие крючки визуальные, да, за которые зацепляется глаз, тогда легче потом эту информацию воспроизводить. Вот это навыки конспектирования, которым нужно учить тоже детей. Это приемы, которым надо детей обучать. Вот на этом мы с вами остановимся. Значит, наша с вами задача, друзья, с этого семинара взять для себя на вооружение тематические уроки, попробовать самим их разрабатывать. Кто этого не делал? Я не говорю, что все вы только начинаете и ничего не умеете. Кто этого не делал, попробуйте это делать. Кто это делал, ну, придайте им большую системность, что ли, этим урокам. Как-то еще, что-то еще возьмите для себя отсюда. В составлении плана, урока. И кроме этого, заведите себе, это тоже будет домашнее задание, заведите себе вот эту методическую копилку. И постарайтесь собирать туда все приемы, которые вам попадаются на пути. Смотрите, как ваши учителя делают в школах, ну или в учебных заведениях, где вы учитесь. Учится же еще кто-то где-то. Посмотрите, как они это делают. И среди них есть очень искусные люди. Хотя бывают абсолютно бездарные, но в то же время бывают и очень искусные. Посмотрите, понаблюдайте за опытными людьми в этих вопросах. Они вам тоже в этом могут помочь. Возьмите что-то себе на вооружение. И с этой копилочкой, большой или маленькой, приезжайте в следующий раз на семинар. Поделитесь с другими. Ну и вы себе что-то запишите. Все. Закончим, помолимся. Пожалуйста, помолитесь, братья.
Боже, благодарим Тебя и славим за то, что Ты благословил нас на этом семинаре, на уроке. Помоги нам все запомнить и сделать домашнее задание. Аминь.
Аминь. Перерыв.